An iron curtain has descended across the continent.
Железный занавес 2.0.
В Москве 23 часа и 7 минут. Вас приветствует программа «Железный занавес 2.0». И из Москвы ее ведут Станислав Свинцов.
Привет всем.
Ольга Журавлева. Добрый вечер. А из Нью-Йорка Кирилл Задов.
Мы здесь. Привет, ребята.
И Михаил Бровкин.
Рады вас слышать. Здесь. Хочу, кстати говоря, друзья, поздравить вас. У нас сегодня микро такой юбилей. У нас 2 месяца ровно программа выходит в эфир. Сегодня она 8-я.
О,
да,
8-я?
Да, да. 8-я, да.
3-4. Happy birthday to...
Отлично. Я напоминаю тем, кто не слушал первые 7 программ и подключился к нам только сегодня, что программа выходит одновременно в Москве и в Нью-Йорке на, соответственно, радиостанции «Эхо Москвы».
И «Дану радио».
Да.
Совершенно верно.
Ну, давайте к новостям. Что у вас новенького? Как у вас там развиваются события?
Может быть, сначала спросим, как у них там температура? А то мы сейчас все обсуждали бурно, как у нас погода изменилась. А у вас как?
У нас плюс 3. У нас резкие перепады. Мы в океанском городе живем. И у нас температура меняется ежедневно на 10-15 градусов. Это обычное дело для этого времени года в Нью-Йорке.
Кирилл.
Поэтому вчера у нас был замечательный день. Где-то плюс 15.
И воскресенье тоже.
Плюс 3.
Плюс 3. Ну, так... Кирилл, знаешь, у нас кое-что совпадает. У нас температура воды плюс 3. Как мне сообщает. Да,
как раз вода сообщает... у нас как воздух был вчера.
Да, вода плюс
15-14.
Ну, так как у вас еще белый день в Нью-Йорке, а у нас уже сильно поздний вечер, то у нас еще сильно подморозило.
Да, у нас сейчас 14 примерно градусов, дорогие мои.
По Цельсию, да, у нас сейчас довольно серьезный мороз. А еще большая радость, у нас выпал снег.
У вас снег есть?
Это минус. Минус 14. Ну, какой снег? У нас еще ни разу не было. У нас в апстейте был, там, где граница с Канадой, там было снежно. Пару, может быть, фит снега выпал. Но тут как бы все хорошо и сухо пока. Ну, дождь только, вот единственное.
Ну, понятно. Но на лыжах мы будем, в общем, начнем кататься раньше, чем вы, я чувствую. Ну, давайте теперь к новостям. Давайте вы, наверное, для начала, потому что у нас хороших новостей практически нет.
Много.
Да, у нас тоже, к сожалению, нет. Говорить мы будем о городе, который называется Нью-Йорк. Это город в другом штате. Это, он находится в штате Нью-Джерси, но это штат приграничный к Нью-Йорку. И так, чтобы вы понимали просто, насколько мы близки с этим штатом. Во-первых, в этом городе находится большой аэропорт.
Нью-Йоркский аэропорт.
Нью-Йоркский аэропорт.
Угу.
Он называется Нью-Йорк аэропорт, но это один из самых ближайших аэропортов. Их 3 тут. Значит, во-вторых, от Манхэттена это 5 минут езды, от Бруклина мы тут... По разным мнениям, от 20 до 40 минут.
Ну, то есть, по нашим понятиям, вы практически аэропорт у вас там, типа, ну, в Шереметьево, да. Вот где-то там. Или во Внуково.
Зеленоград.
Значит, история с этим городом связана очень неприятная. Wall Street Journal сегодня на странице, где большими буквами написано «Greater New York», обсуждается эта новость о том, что этот, именно этот город стал самым опасным городом в США. И за период Thanksgiving, у нас был праздник, День Благодарения, там произошло 11 перестрелок в этом городе. Значит, по статистике, в прошлом году в этом городе за год погибло 111 человек. В этом году уже 84 перестрелки, и, как вы понимаете, год еще не закончился.
Убитых 3. Вот только за эти несколько дней Дня Благодарения, праздников, длинных выходных, которые с ним связаны. Было 3 убитых и очень много раненых. Они даже их не считают. И вот мэр города дал пресс-конференцию, сказал, что они теперь будут очень активно бороться с этим делом. А до этого как бы они это не знали.
Ничто не предвещало.
Слушайте, но это у них нормальное явление? Или это как-то связано вот с последними событиями, которые очень активно у нас освещало российское телевидение, что у вас там чуть ли не революция происходит?
На что мы очень рассчитывали.
Это не протесты.
Этот город был всегда криминальным. Причем они говорят, что основные преступления, они связаны с угоном автомобилей, карджекинг. Именно с этого начинаются перестрелки и заканчиваются, к сожалению, плохо.
Ну и, конечно, продажа тяжелых наркотиков, естественно, как обычно в неблагополучных городах.
Нехороший город, короче.
Так, нехорошая
квартира. Очень важный для нашего, очень важный для нашего штата и вообще, в принципе,
большой транспортный
узел тоже,
и очень близко к нам, вот как бы что беспокоит. Он реально близко.
Ну не надо туда ездить, ребят.
Приходится иногда.
Приходится, мы же проезжаем все время, если едем в Нью-Джерси.
Причем днем он достаточно безопасный такой, очень хороший. А вот как только темнеет, так все, туда лучше не соваться. Следующим номером у нас в программе Турция, естественно. Турция не раскрытый пуп земли, как пел Владимир Семенович. Так вот, Турция со стороны халифата. Сейчас идут очень серьезные переговоры между американской администрацией и турецкой администрацией по поводу новых методов борьбы с исламским государством. Каким образом, что нужно сделать, чтобы эта борьба была эффективней. Переговоры касаются использования более активным турецкой базы Ингерлик, вот этой натовской базы, американской натовской. И Турция, Эрдоган настаивал на более активном, как бы... На более активной части Соединенных Штатов Америки в том, чтобы, например, сделать бесполетную зону очень большой, вплоть до Алеппо, чтобы сирийская авиация не могла там вообще летать, авиация режима Асада. А американская авиация, естественно, могла бы на всей этой территории спокойно летать, на что Обама резко возражал, очень не хотел этого, и потому что это бы означало, что американская авиация должна напрямую бомбить базы ПВО и авиационные базы самого Асада, что Соединенные Штаты делать не готовы, и как бы ввязываться в конфликт непосредственно военный с режимом Асада, Америка не готова. Вроде бы нашли компромисс и создадут определенную такую зону безопасности, не очень большую, которая позволит в районе границы между Турцией и Сирией авиация американской более активно действовать, а сирийской авиации там не летать. То есть пришли к какому-то компромиссному решению. Вот с этой стороны у нас Турция появилась на
войсках.
И это сейчас на первых полосах везде.
Ну, Эрдоган, он вообще интересный такой товарищ. Он хочет как-то на двух стульях усидеть. Он хочет и с ИГИЛом бороться, и с Асадом одновременно. Такой Д'Артаньян. Есть такое ощущение.
У него сложная ситуация политическая. И как вообще позиция Турции сейчас очень непростая. Она находится, вы понимаете, в таком географической позиции. Там география как бы определяет ее судьбу. Она во многих регионах очень большой вес имеет. И приходится принимать решения, которые часто взаимоисключающие. Поэтому сложная у него ситуация. Ну, я думаю, вы продолжите эту тему, потому что с Россией он сейчас вроде
тоже ходит. У нас это тоже... Турция тоже появилась в новостях неожиданно, скажем так. В неожиданном виде.
И третья у нас, Миша.
Да, третья новость, она, к сожалению, тоже негативная, но, слава богу, не связана ни с войнами, ни с перестрелками. Нужно пролить свет на большой праздник, который у нас произошел, и, как мы уже несколько раз говорили, часто эти праздники связаны с бизнесом. Конечно, самый большой день бизнеса...
Черная пятница.
Это Черная пятница, да, понятно.
И Кибермонды.
И Сайбермонды, да. Это сегодня Киборгмонды, наверное, по-русски. Значит, сегодня это новый бизнес, который появился, по-моему, только 2 года назад. Ну, я сейчас так из головы, по-моему. Значит, это когда та же Черная пятница, то есть скидки на товар до 70% даются на интернете. И все сайты...
А, в интернет-магазинах.
В интернет-магазинах все сайты спешат обновить свои страницы, дать новые цены. Но новости не очень хорошие. National Retail Federation, это компания по... Как перевести, Кирилл?
National Retail, те, кто дают обзоры по продажам.
По продажам, да.
Понятно,
розничным,
да.
По розничным
так.
продажам.
Сказали, что продажи в онлайновых магазинах сократились за 4 дня, начиная с Дня Благодарения, на 11%. И в этом году меньше на 7 миллиардов долларов американцы потратили. Такое снижение произошло, несмотря на то, что многие магазины в День Благодарения открылись раньше обычного. А скидки давали день до этого. И, кстати, сегодня я видел продолжение Cyber Monday.
В общем, это очень плохой знак для экономики, если честно.
И от этого мы перейдем, наверное, к нашим новостям.
Нам приятно вообще слышать, что у американцев тоже есть такие проблемы. Я прошу прощения, Стас, только вот перед Черной пятницей как раз были призывы, звучали, бойкотировать ее в Америке. Насколько мы помним, на волне вот Фергюсона.
Это невозможно.
Это, на самом деле, это не результат бойкота, правильно, да? Это просто вот так случилось.
Не, какой бойкот?
Все понятно.
Я вам объясню.
Это неуверенность покупателей, ребята. Вот в чем проблема.
Маленький пример. Друзья, представьте, что телевизор компании Sony, там 42 инч, да, например, большой, хороший телевизор, стоит $1000. На Cyber Monday я видел похожий телевизор за $129. Бойкотировать это невозможно.
Но мы переходим к нашим новостям.
Ладно, у нас, знаете что, мы просто так, я на себя взял смелость просто объединить наши все новости, которые у нас в топе. Первые, наверное, 4, наверное, или 5 даже. Новость под названием «У нас все плохо». Ну, вот так вот, чтобы далеко не ходить. Ну, про доллар вы слышали, 54 рубля, евро 67, да-да-да-да-да, Минэкономразвитие ухудшил прогноз, и, правда, они, интересные ребята, Минэкономразвитие, мне очень нравится, у них во всем есть оптимизм, то есть они говорят, что падение...
Стас, а что ты хочешь?
Я?
В их ситуации никакие варианты.
Я только за оптимизм. Значит, смотрите, они, говорят, что падение будет ВВП России. Российской Федерации на 0,8% в 2015 году. Все, значит, будет не очень хорошо. Но в этом, в чем оптимизм? В том, что в 2015 году, где-то к третьему, четвертому кварталу, мы достигнем дна. От этого дна оттолкнемся. И в 2016 году мы как начнем расти. Да, вот. Такая вот замечательная новость.
Ну, это возможно, в принципе. Стас, как ты считаешь? Возможно же.
Все возможно.
Все возможно, конечно. Конечно, я тоже оптимист.
Да. Низкий курс валюты, это же хорошо для экспорта из страны, правда?
Да. Я вообще, как бы, тоже хочу сказать, поделиться своими впечатлениями. Я такой оптимист, я все время, знаете, в качестве какого-то финансового аналитика все говорил с умным видом, знаете, там, в курилочке говорил, ну, ничего, сейчас, значит, рубль откатится, там, все дела.
Потом покатится.
Вот, ну, в общем, отлично, мы дошли до 53 рублей.
Не слушайте Стаса в курилке, я вас
Да.
Нет, никогда.
Я сам себя теперь перестал слушать.
Только по радио.
Ну, про Южный поток я даже говорить не буду, тут все понятно.
Да, так? Ну, собственно, почему мы говорили про Турцию? Просто после встречи с Эрдоганом Путин вдруг заявил, что вот, прощай, Южный поток, Европа себя повела нехорошо, и
зато мы теперь,
Болгария значит, пусть утрется.
Да, извините. Мы теперь будем
ребят,
строить...
Да. К вам вопрос. Да. А вы не считаете, что это красивый очень ход?
Мы, честно говоря, уже разные мнения прочитали и теперь задумались глубоко. А у вас, насколько я знаю, тоже аналитики очень этим заинтересовались. И тоже там, кто сказал, что Путин победил, кто, наоборот, проиграл.
Многие говорят, что это мат. Что он поставил мат Евросоюзу. Вот то, что я вот последнее, что я видел.
У нас про мат тоже много говорят, но в другом контексте.
Я не сомневаюсь.
Слушайте, друзья, но на самом деле столько мнений на этот счет, что мы сейчас даже не будем это все обсуждать. Я хотел... У нас еще ведь новости есть, да? У нас, кроме того, что все плохо, у нас есть еще новости.
Да, у нас есть разнообразнейшие новости, но главным образом такие...
Была симпатичная новость...
Ты имеешь в виду про...
Да, у нас сегодня вот, например, лекция проходила. Московская школа...
Свободная школа сопротивления. Некая организация, которая, не сказать, чтобы очень известна, проводила просветительское мероприятие в здании школы. Тема лекции звучала как «Майдан. Организация пространства свободы. Опыт противостояния». В процессе лекции предполагал...
Майдан.
В процессе лекции предполагалось видеосвязь с Киевом. После чего, вот, собственно, сели люди, да, решили, послушать лекцию. Тут зашла женщина-полицейский. Ей предложили присоединиться к слушателям, она отказалась, а потом пришли еще несколько правоохранителей и сотрудники в форме ОМОН. Они осмотрели все помещения и сопроводили слушателей лекции в автозаке и отвезли в Даниловское УВД, где, по словам их, ну, как сообщается, просят написать объяснительные. Такая вот удивительная история. Похожая на...
Все-таки, знаете что, я хотел бы вот задать...
Перестаньте удивляться, друзья.
Тон нашему... Нет, мы совершенно не удивляемся.
А что тут удивляться, мы привыкли. Я хотел бы задать тон нашему сегодняшнему обсуждению. Все-таки, знаете, на мой взгляд, на сегодняшний день самое актуальное, это то, что сказал Ходорковский сегодня в Европарламенте. Вот. Он сказал, что считает большой политической ошибкой санкции, которые принимаются Европой и США против экономики России в целом, и я где-то, наверное, с ним согласен, потому что он акцентирует вот на чем. Он акцентирует на том, что в тактических каких-то целях, да, мы этими, вернее, не мы, а Евросоюз, этими санкциями добьется эффекта нужного, да, ну, то есть ухудшения уровня жизни населения России.
Население.
Да,
ну, конечно.
И все такое. Ну, об этом, кстати, и Путин говорил, и все мы это прекрасно понимаем, но в перспективе, в отдаленной, да, это все будет компенсироваться стратегическими минусами в том плане, что это отталкивает россиян от Евросоюза, от европейской интеграции и так далее, и так далее. И он призвал эти все санкции заменить и все-таки больше уделять внимание санкциям, направленным против коррумпированного окружения непосредственно руководства России. Вот, точечные, адресные санкции, вот такие вот, и что это будет гораздо более эффективно, а наоборот, так сказать, народ России нужно как можно больше вовлекать в процесс евроинтеграции, проявлять, так сказать, вот эту самую мягкую силу.
В общем, об этом, по-моему, и говорили в свое время, когда санкции только вводились.
Давай.
Да.
А когда вы говорите о европейской интеграции России, что кто-то предлагал Россию интегрировать Европу, где-то такое происходило? Какой-то разговор был на эту тему?
Кирилл, ну, вообще говоря, мы, наверное, сейчас забыли об этом, но когда, например, Владимир Владимирович Путин в 2000 году, да, стал президентом России, вообще этот процесс на самом деле происходил довольно бурно. Я не знаю, ну... Достаточно вспомнить огромное количество совместных проектов политических каких-то, да, союз там, этот, Россия-НАТО. И, в общем, все шло к тому, что
интеграция
Россия...
Интеграция не в смысле вступления в Евросоюз, а в смысле принятия многих европейских институтов и всяких международных судов европейских, международных правил. Это как бы в этом смысле интеграция, а не вступление.
Мы говорим сейчас о некой большой Европе, да, которая включает страны, не входящие в Евросоюз, в том числе такую крупную страну, как Россия, Европа, естественно, игнорировать не может. Вот в связи с этим, знаете, у нас на сегодняшний день это самая актуальная тема, именно санкции, именно экономическое наше положение. Просто на сегодняшний день, по моим наблюдениям, все эти санкции стали уже, в общем, достаточно заметны большинству населения, если не России, то, по крайней мере, Москвы. Ну, например, обычное явление у нас на сегодняшний день большое количество людей, которые брали ипотечные кредиты именно в валюте, в долларах, и в евро. То есть вы понимаете, да, в каком положении они оказались. То есть у них буквально за последние там 4 месяца платежи выросли в полтора раза и больше.
Что отвечают, Стас, таким людям? А нечего было в прошлой жизни рассчитывать на падение доллара и брать более выгодный кредит с более удачными процентами.
Да, но тут еще один момент, что именно, в общем-то, не всем объясняли, какие риски они на себя принимают. Вот.
Друзья, еще один вопрос. Человека не знающего.
Что
что можно было взять кредит в валюте иностранной в России, чтобы купить жилье на него?
Да.
А то.
Это парадоксальное, кстати, явление, и мне тоже оно не очень понятно. То есть у нас официально хождение иностранной валюты в стране запрещено, все расчеты только в рублях, но тем не менее наши банки с удовольствием до недавнего времени выдавали ипотечные кредиты в долларах. Ну ладно, дело не в этом. Да. Дело не в этом. В том, что растут цены на продукты питания и так далее. И...
Ну здесь, Стас, согласись, помимо санкций, которые санкции, да, против институций неких и после против неких организаций российских, есть еще наши любимые антисанкции.
Да, да.
Так что некоторые вещи, скажем так, повлиявшие на нас, они связаны с нашими собственными санкциями.
Соответственно, мне хотелось бы спросить у слушателей, в первую очередь, наверное, у ваших, вот их отношение к этим санкциям. Насколько они справедливы по отношению к России, к россиянам, и приведут ли они в долгосрочной перспективе каким-либо положительным результатом. Вот это было бы очень интересно узнать.
Если грубо, да, то давайте перейдем к вопросу к американской аудитории именно вот в таком виде. Считаете ли вы, что санкции против России, в том числе американские, справедливы?
А что у вас?
Очень интересно именно ваше восприятие, потому что ваши слушатели все-таки, они немножко наши.
Оля, Стас, давайте мы попробуем представить номера, чтобы люди звонили. Звоните нам, ребят, пожалуйста, по телефону 718-648-0877 или пишите смс 347-460-0877. Еще раз номер телефона студии 718-648-0877. Есть звонки у нас?
Есть звонки, да. Еще раз сформулируем вопрос. Друзья, вопрос из Москвы к нашим радиослушателям. Как вы считаете,
справедливы ли санкции
против России? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ага, неуловимый Джон на связи.
Неуловимый Джон, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Очень приятно приветствовать москвичей, которые на связи сейчас.
Сразу скажите, откуда вы?
Рады слышать вас.
Откуда вы, Джон?
Я с Узбекистана.
Нет, где вы находитесь сейчас? Сейчас.
По поводу вот этих происшествий с черными, я могу им сказать, что в Нью-Йорке еще предстоит такой случай, потому что вам известно, как одного задушили. Вот. И
так, по-моему, неуловимый...
Так, ребят, не по теме.
Да, мы не потели, Джон, мы задавали немножко... другой вопрос.
Мы это обсуждали, мы говорили, что этот человек был на Стейк-Наунде, это пригород Нью-Йорка. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Илья.
Здравствуйте.
Да, Илья.
Между прочим, я бывший москвич.
Так, очень приятно, Илья.
Это слышно по вашему выговору.
Вы нашли бывших нет. Просто...
Значит, я целиком и полностью поддерживаю политику нашего правительства и политику европейских стран по поводу санкций против России. Я приведу маленький пример. Когда советская армия штурмовала Берлин, то она не стремилась нанести точечные удары по имперской канцелярии, где прятался, скажем, Гитлер и прочие руководители Рейха. Она бомбила и штурмовала, и сжигала, и, ну и правильно делала, понимаешь?
Да, молодец.
Это первое, Илья. Ну, эту мысль можно было бы развивать.
Спасибо, остановитесь в ней, да. Давайте другую мысль.
Иначе как же население России поймет, что его правительство действует ему во вред, если на собственной, шкуре не почувствует все неудобства, связанные с политикой Путина? И второе. Алло.
Да.
Просто много звонков. Меня очень интересует, намечается ли увековечивание памяти несгибаемого борца против советского и постсоветских диктатур в России Валерии Ильиничны Новодворской? Если да, то каким образом?
Спасибо, Илья. Вот сейчас не можем ответить на этот вопрос.
Ну, слушайте, конечно...
Белые столбы уже без спешат к нам.
Конечно, аналогии, которые провел ваш слушатель, конечно...
Довольно-таки странные.
Ну да, мы, слава богу, пока не находимся в состоянии войны и надеемся, что это никогда не случится.
Начнем с того, что он решил нас сразу напугать, сказал, во-первых, я из Москвы.
Я был в Москве, это наезд.
Ребят, я еще хочу заметить для вашего аудитория один такой момент, ну и, впрочем, и для нашей тоже, наверное, парадокс заключается в том, что рейтинг Путина не падает. И рейтинг Путина не будет падать. Как говорят, знаете, русские люди любят пострадать за правду. А вот. Мне кажется, что наоборот происходит, знаете, обратный процесс сплочения такого. Знаете, мы плечо к плечу.
Кстати, с Ираном был тот же самый, с Ираном был тот же самый аргумент. Когда начались все эти санкции против Ирана, огромное количество аналитиков сказало, это бесполезное дело. Почему? Потому что подобные санкции сплачивают вокруг лидера нацию.
Это аргумент, который я тоже много раз слышала и читала по разным самым поводам, что чем более враждебно окружение будет настроено, тем больше
это касается
под властью
не всех стран, прошу заметить.
Да.
Касается не всех стран. Ребят, принимаем звонки дальше, потому что очень много. Здравствуйте, как вас зовут? Вы сразу говорите, откуда вы?
Алло, меня зовут Вальдемар.
Очень приятно.
У меня вопрос, к вашему вопросу. Хотел бы сказать так. Я считаю, что санкции были все-таки контрпродуктивны, прежде всего. Это будет оправдание для российской власти экономическому спаду, который намечался, в общем-то, еще года 2-3 назад. И поэтому сейчас любая, как говорится, критика в плане ведения экономики будет всегда подвергаться определению. Это из-за санкций. И, к сожалению, российский народ, как вы уже говорили, будет сплачиваться вокруг этого, и это контрпродуктивно.
Совершенно,
спасибо,
кстати, справедливое заявление. Я хочу даже добавить несколько тут цифр к этому. То есть в официальных цифрах, которые дает Минэкономразвитие, закладывается 7,5% инфляции. Так вот, из них, благодаря санкциям, по-моему, процента 3. Вот. А 4,5% – это, в общем и целом, естественный спад экономики России.
А вот Серж из Нью-Йорка пишет на наш СМС-номер. Вы уж извините, дорогие товарищи.
Это нормально,
Плюс 7-9-8-5-970-45-45. И, конечно, через сайт «Эхо Москвы». Он пишет, что санкции абсолютно справедливы. Нужно было еще наложить эмбарго на поставку запчастей «Боинг» и «Аэрбас». Так, вашей экономики...
Какие у нас кровожадные радиослушатели.
Ой, Сергей из США тоже пишет, что это все глупые вопросы, не устраивайте балаган. А вот Илья из Ярославля полностью согласен с последним звонившим.
Кто критикует, сразу предлагаю вопрос задавать. Наши вопросы глупы, да, присылайте вопросы.
Смотрите, будем ли мы в следующей сеансе связи обращаться уже к нашим слушателям с каким-то вашим вопросом, или мы будем продолжать эту тему, как вы считаете?
У нас есть еще некоторые вопросы для обсуждения.
Давайте, у нас есть еще время.
Давайте еще звоночки по этой теме, потом ваши тогда. Здравствуйте, как вас зовут? Так, не получилось. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
Да, Геннадий.
Очень приятно.
Откуда вы, кстати, звоните?
Из Бруклина звоню.
Окей,
хорошо.
Из машины.
Молодец.
Это лишнее.
Первого вопроса. Значит, конечно, Путина надо немножко наказать. Человек имеет комплекс Наполеона. Вот, такое ощущение, что он вдруг себе придумал, что все подвластно. Непосредственно ему.
Геннадий, он-то особо от санкций, я так понимаю, не страдает.
И откуда вы вообще взяли, что он все это вообразил?
Будет, у него всегда все будет хорошо. Люди страдают.
Ну, видишь, человек точно знает.
Вы сами себе противоречите, дорогой мой. С одной стороны, как бы Путина наказать, с другой стороны, у него все будет нормально. И нет, как, нет, бы, как выходить нет, из этого парадокса?
Сейчас как раз Путина, а не Россию.
Но вот как раз мы об этом с этого и начали. Мы начали с того, что Ходорковский как раз об этом и говорит, что нет никакого смысла наказывать всю Россию. Давайте наказывать Путина и его окружение.
Его правительство, его правление, я не знаю, как это правильно сказать.
Ну, в общем,
он взорвался, а страдают люди.
Геннадий, вы считаете, что люди на себе должны почувствовать, что он взорвался, правильно?
Я против этого. У меня много друзей живут в России, в Москве. Я сам родился в Хабаровске. Я против того, чтобы страдали люди.
Понятно.
Но самое главное, они все равно страдать будут.
А, да, то есть, да. То есть, что санкции, что не санкции, ну, что воля, что не воля. А, вы знаете, что-то в этом тоже есть, в этой мысли Геннадия. Аркадий из Самары, заметьте, пишет, что санкции правильны, их надо еще усилить. А разговоры о контрпродуктивности санкций на руку кремлевскому режиму. Вот такие вот есть у нас в Самарской области, такие вот, я бы сказала, революционно настроенные.
Пятая колонна.
Подождите, у нас уже скоро перерыв. У нас, к сожалению, скоро перерыв, так что сейчас мы не сможем принять еще один звонок. Так, санкции необходимы, чтобы показать Путину, что мир не допустит нового Гитлера. Господи боже, что пишет покер из Москвы?
Это из какого города?
Из Москвы. И тут же добавляет, что именно Путин довел Россию до экономического и политического краха.
Но если правильно и в нужной дозировке смотреть телевидение, то вы сразу поймете, что на самом деле все не так. Так, Илья пишет, а вот интересно, какой способ предложили бы заокеанские слушатели, чтобы наказать лично Путина? Вот подумайте, заокеанские слушатели.
А я вообще парадигму эту не понимаю, наказать какого-то президента, лидера страны. Я считаю, что, как сказал Билл Клинтон в лекции в Харвардском университете, когда он прочитал месяц назад, он сказал простую вещь. Он сказал, наша главная ошибка, имея в виду американскую администрацию, в том, что мы за последние 25 лет не выстроили нормального сотрудничества и партнерства с Россией, а использовали Россию как государство, фиксирующее ядерную кнопку, и ограждали ее всякими военными базами. Это примерно то, что Билл Клинтон сказал.
Мы продолжим. Я прошу прощения. Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Никуда не уходите.
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
По вторникам после 21 часа слушайте на «Эхе Москвы» авторскую программу Евгения Ясина «Выбор Ясин».
«Эхо Москвы» совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Железный занавес 2.0». В Москве 23:35, в Нью-Йорке 15:35. Где наши дорогие соведущие? Кирилл, Михаил.
Мы здесь, ребят. Я напоминаю.
Здравствуйте, тех, меня зовут Михаил, я в Бруклине.
Для тех, кто там только что подключился, это совместный проект «Эхо Москвы» и «Дану Радио». В студии для вас в Москве Ольга Журавлева, Станислав Свинцов. В Нью-Йорке для вас работает Михаил Бровкин, Кирилл Задов. Это «Железный занавес 2.0». И мы говорим о антироссийских санкциях, которые... И вашему радиослушателю отношение к этим санкциям. Справедливо или несправедливо? Если еще есть кто-то желающий высказаться по этому поводу, мы готовы принять еще, может, 1-2 звонка с нашей стороны. И мы хотели бы задать, перейти совсем другую тему, если
это возможно. Да, да. Я думаю,
Кирилл, может быть, тут тебя оппонирует, правда, вот Илья из Ярославской области. Он говорит, что это, конечно, благородно. Говорит, что сами США не смогли выстроить отношения с Россией. Но ведь Буш вроде бы как бы даже дружил с Путиным. Я помню, как они на ранчо к нему ездили.
До 2007 года.
Да,
до 2007 года. Обратите внимание, помните, почему в 2007 году произошел резкий разворот? Ведь система ПРО была выстроена, и попытки строить систему ПРО, которая закрывала и отмечала все запуски ракет с российской территории, она является, с точки зрения простого реализма, угрозой, что администрация Буша не хотела признать. И когда от них было, по крайней мере, у них было спрошено дать письменную гарантию того, что это не угрожает интересам России, они отказались. И вот тогда Мюнхенская речь, если вы помните этот момент. То есть тут как бы и не так все просто и однозначно.
Мюнхенскую речь мы помним. Я хочу еще привести одну реплику с нашей стороны. Рупрехт пишет нам на СМС, что он считает, что наказывать надо всех. Пусть до тех, кто радовался отжатию Крыма, дойдет не через голову, что так делать нельзя. Будет урок дуракам. Ради этого я готов пострадать лично, пишет Рупрехт.
Минуточку, я не готов страдать. Я
хорошо, Станислав Сенцов не готов страдать.
Не голосовал.
Ну что, может быть, мы тогда действительно сменим тему и перейдем к другим вопросам.
Потому что у нас тоже довольно много смс-сообщений.
Давайте, давайте.
И они
буквально,
очень разные.
Буквально секундочку.
Со стороны.
Ну что там с вашей стороны? Какие поступают сигналы разнообразные? Мы же собирались еще поговорить об оружии, самообороне.
Вот мы, наверное, на эту тему переключимся. А что касается разных сообщений, например, 1051 пишет. Страны должны жить в мире и в согласии, но Америка решила, сейчас я перехожу на следующее сообщение, что в роли мира находится в роли мирового лидера и можно делать все, что угодно. А с Россией нужно жить в мире. Россия стала слишком сильной, ее начали бояться. Вот так пишет 1051.
Начали,
вот.
Типа, всегда боялись. Это как
да,
бы обычно.
Конечно. Вас же наверняка на улицах боятся, когда вы говорите, что вы из России.
Пока нет. Но нет? Были моменты, нам рассказывали давным-давно, что когда было обострение в холодной войне, то к русским относились здесь, русскоговорящим, тоже с опасением.
1051. Так, еще одно сообщение от этого человека. Мне бы очень хотелось посмотреть на Россию, если бы не было Путина. Вот такое, например, сообщение.
Мне бы тоже хотелось
посмотреть. Он тут не бегает по улицам, так что никаких проблем.
Я вот сейчас согласен, кстати. Я тоже хотел посмотреть на Россию без Путина.
А я еще помню.
Ладно, хорошо, давайте
тему меняем. Давайте, меняем тему. Давайте. Ну что там?
Друзья, мы вот что хотели спросить. В связи с последними сообщениями в России о том, что и Министерство внутренних дел, и много появляется всяких материалов о том, что может быть расширить пределы необходимой самообороны в России.
Ой, у нас даже... Я прошу прощения, сразу скажу. Последнее в новостях говорилось, что Союз юристов, представители Ассоциации юристов, намерены серьезно доработать законопроект, фактически разрешающий гражданам защищать свое жилье всеми возможными способами. Граница вот. Дома может стать священной и неприкосновенной. Очень попахивает американским законодательством.
Stand your ground rule, да, так называемый стойкий
на земле. А я, кстати, вот говорил об этом, помните, когда проходила информация о том, что у нас разрешили оружие носить, что, в общем, не в оружии дело, а дело именно в пределах допустимой самообороны. А этот закон у нас существует до сих пор, еще с Совета времен. А где этот предел допустимой самообороны? Ну, то есть, как бы, на самом деле, очень
это
сложно.
Это очень сложно.
Но это своя, собственно, наверное, критерии, территория, как здесь.
Я уже не говорю о том, что в системе, в которой судопроизводство не совсем, мягко говоря, совершенно, это одна история, это один спектр проблем. И другой, непосредственно, критерии очень размыты этой необходимой самообороны. Но у меня вопрос был в другом. Я что хотел спросить у наших российских радиослушателей. Друзья мои, не боитесь вы, что каждый человек будет при себе иметь оружие? Многие люди смогут его иметь при себе и перевозить его, может быть, даже в транспорте. И это не будут только ружья, которые нужно, мне кажется, все-таки в разобранном виде по российским законам возить, ну, когда вот вы на охоту едете. А если это будет пистолет, он будет в машине в бардачке лежать с официальным разрешением. Вы не боитесь пробки начать, что начнутся перестрелки?
Ну, Кирилл, например, я сразу тебе встречный могу вопрос, как российский гражданин, задать. Ну, вот ты не боишься, когда выходишь на улицу, что в каждом бардачке каждой машины лежит по нагану?
А в Нью-Йорке это очень сложно сделать, потому что в Нью-Йорке очень сложно сейчас получить, разрешение, и город фактически разоружен. Ну, в смысле, в
легальном смысле.
Вопрос радиослушателям.
Это может касаться других штатов.
Вопрос радиослушателям. Мы в кино это все видим. 363-3659, код Москвы 495. Пожалуйста, как вы ответите на вопрос наших американских коллег? Будете ли вы бояться, если будет разрешена свободная, ну, скажем так, свободная продажа, свободное ношение оружия в России?
Даже не ношение, а продажа, да? Начнем с того.
И ношение важнее. Одно дело хранение,
использование оружия в качестве
самообороны. То, что было сказано. 363-3659, код Москвы 495. Говорим гипотетически, пока ничего никто не разрешил. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Сергей, меня зовут, Санкт-Петербург.
Очень приятно. Сергей, как бы вы отнеслись к этому?
К тому, что было бы оружие у граждан.
Да.
Ну, я, в принципе, за такую инициативу.
А вы бы приобрели оружие в этой ситуации?
Ну да, у меня есть травматический пистолет, и я бы хотел, чтобы у меня был тогда там какой-нибудь нарезной.
Ну, аргументируйте как-нибудь вот ваш выбор, то, что вот вы ходите с пистолетом с травматическим.
Ну, я с травматическим пистолетом не хожу, у меня дома постоянно лежит.
Ну, для чего это вам?
Я не хожу, потому что я в нем не уверен, что он бы меня мог защитить, травматический пистолет. Угу. Мне всегда кажется, что если я его применю, то у меня будет потом больше для меня последствий.
Ну,
я
не
уверен, что он меня защитит.
Понятно,
Сергей. Понимаете, я бы чувствовал себя безопасно, мне бы как-то было бы...
Ну, а то, что вокруг вас будут люди с такими же возможностями, вас не пугает?
Нет, я бы сказал, что нет.
Можно конкретный вопрос? Вы когда-то применяли ваш травматический пистолет?
Нет, никогда не применял.
Вот я, знаете, что...
Спасибо большое Сергею. Да, очень много звонков, я просто сразу хочу сказать.
Ну, давайте примем еще звонок.
Есть еще
я
ответы.
Просто хотел бы сразу сказать, что вот травматические пистолеты, это, конечно, полная ерунда, их вот как раз надо запретить. Потому что они дают иллюзию некого безопасного применения. Вроде как это оружие нелетальное.
Ну, знаешь, если в глаз...
Да, я о чем и говорю. Просто все-таки огнестрельное оружие предполагает очень высокую самодисциплину человека. Потому что за его применение...
Но не всегда, как мы видим по новостям, это... Еще звонки, ладно? Алло, давайте, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Антон, Калуга.
Антон, да, Калуга, слушаем вас.
Ну, по поводу вот как раз ношения огнестрельного оружия.
Да, вы бы хотели, чтобы это было возможно?
Вы знаете, я бы не хотел, чтобы это было возможно.
Вам приходилось стрелять когда-нибудь?
Не дай бог.
Не приходилось, да?
Нет, вот
по-моему. А вы в армии не служили?
Что еще раз?
В армии не служили.
Вы служили в армии?
Да, вы знаете, я служил в армии, я прошел курс молодого бойца.
Но вот ваш аргумент какой? Почему нельзя разрешать носить гражданам оружие и использовать его в качестве самообороны?
Вы знаете, судя по агрессивности нашего населения, я имею в виду России, вот, но и в том числе моего города Калуги, я считаю, что ношение огнестрельного оружия однозначно, ну, мной, по крайней мере, не приветствуется.
Вопрос сразу, знаете какой? Вот у вас в Калуге есть такая привычка возить в машине бейсбольную биту?
Вы знаете, эта привычка есть, мне кажется, не только в Калуге, эта привычка есть, в принципе, во всех городах России.
Вот смотрите, да?
Я вам две страны сейчас могу, кроме России, назвать, в которых есть привычка возить биту с собой.
Да, ну вот смотрите, бита, да, это же, по сути дела, холодное оружие, да? Применить ее, допустим, против безоружного человека тоже является преступлением, может нанести травмы, несовместимые с жизнью, очень легко.
Да, я слушаю.
Да,
ну вот я вот вам говорю, вот у вас нет, вот в вашем сознании нет противоречия вот такого вот?
Вы знаете, я скажу следующее, то что люди у нас настолько, ну скажем так, горячие, да, мягко говоря, и выскакивая из автомобиля при любом конфликте достают биту, ну, что вот, да, можно говорить о огнестрельном оружии. Вы представляете, насколько...
Все понятно, Антон, да. Ваша аргументация понятна. Я прошу
мне
прощения.
Не совсем понятна аргументация, я не понимаю.
Ну, то, что битый убьют не насмерть. Стас,
слушайте, знаете
есть еще одно, Стас.
Да.
Тут еще ведь одна вещь есть.
Да, Кирилл.
Одно дело бить битый физически, наносить удар, другое дело просто нажать на курок. Это значительно легче,
Кирилл,
и быстрее.
Знаете что, джентльмены, я как девушка вам скажу. В принципе, для меня любой человек, который весит 80 килограмм, он опасен. Ну, потому что я его не могу вручную сделать голыми руками.
Пишут, смотрите, совершенно справедливо пишут.
80 – это худой парень такой.
Смотрите, по статистике известно, что самый распространенный предмет убийства – это бытовая утварь. Понимаете?
Да, утюг, топор и так далее. Еще звонок. Стас, можно? Да, еще один звонок. Очень их просто много, мне жаль пропустить. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Оля, по ходу смс-ку пока быстренько. 2297. Я живу во Флориде, у нас разрешено ношение оружия и хранение. Нет никаких перестрелок, все очень вежливые.
Это правда.
Давайте звонок. Алло, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте. Иван.
Да, Иван.
Абсолютно поддерживаю человека, который только что прислал смс. Дело в том, что в моей практике получилось так, что я пожил за границей, на самом деле, в странах Африки.
Так.
И вот даже назову вам две страны. Это Кения, в которой ношение и хранение оружия карается 25 и более годами лишения свободы, вплоть до пожизненного, да, и соседняя страна Уганда, в которой спокойно разрешено носить оружие там для самообороны, в частности, там сотрудникам частных охранных предприятий, допустим, да, преступность там заметно ниже в соседней Уганде буквально, да, то есть особенно связанная там с разбойными нападениями и так далее, да. Просто психологически работает такой эффект, что там, вряд ли кто-то начнет нападать с пистолетом что-то там, или даже устраивать разборки, просто опасаясь, что ему могут ответить адекватно.
Понятно. Этот аргумент тоже известен.
Вот я как раз и хотел.
Спасибо большое, Иван, что
есть
вы о нем напомнили. Да. Просто я когда говорю... Да.
Угу.
Говори, Миш.
Да, Миш, пожалуйста.
Статистика.
Просто есть статистика, связанная со штатом Пенсильвания, в котором тоже разрешено свободное ношение оружия. И, по-моему, этот штат лидирует, он или второй в этом году, или первый, по количеству преступлений. Самое малое количество преступлений именно в этом штате происходит.
Но я не говорю, есть еще один вопрос, а как же массовые стрельбы в школах, в кинотеатрах?
Но это уже развитие событий. С чем оно связано, друзья?
Сумасшедших-то очень много все равно.
Ну и вместе с этим, например, вот на Ютубе ролик недавно посмотрел, совершенно случайно, у вас есть команда замечательная в Москве, которая, не помню, как называется, что-то с хамами связано. Они...
Стоп-хам.
Ворожен... Как?
Стоп-хам.
Да, очень интересная бригада, которая останавливает ребят, едущих по тротуару, и предъявляет им претензию, просит уехать с тротуара, а в Москве это, оказывается, совершенно спокойно заехать
уже
на тротуар, обогнуть.
Сейчас такие эвакуаторы, товарищи.
История, одна из таких историй заканчивается тем, что парень выходит из автомобиля и достает какой-то пистолет. Вот. Ну и, соответственно, так как они камерами вооружены, и уже там где-то полиция на подходе, это все дело хорошо закончилось, он извинялся, но сам факт, что у людей все равно
кто-то
есть оружие.
Кто-то же может выстрелить, конечно.
И все равно может выстрелить, понимаете?
Может.
Но у нас в России, на мой взгляд, проблема, допустим, ношения нелетального, так называемого, травматического оружия, она стоит тоже довольно остро, понимаете? Потому что оно нелетально, называется нелетальным весьма условно. Если с близкого расстояния выстрелить человеку в какую-либо уязвимую часть тела, то, в общем, мы получим с вами, на руки, в общем, труп. На самом деле. И потом, применение этого оружия тоже никак не регламентировано. Вот история студентки Лотковой,
она недавно освободилась,
да. Ее, в общем, там история была такая, что в метро на них напали.
Она была с компанией, у нее был травматический пистолет.
Вот. На них напала другая компания, там довольно многочисленно, агрессивно себя вели, начали избивать. Она вытащила пистолет, и двоих нападавших ранила. Ну и, соответственно, суд... приговорил ее...
Суд, тюрьма, Сибирь. Все как положено.
Да, вот 2 года она отсидела, теперь она вышла.
Только ее не оправдали в итоге?
Нет, вы рассчитывали?
Я об этом вам и говорю, о правоприменении. И более того, у нас закона нет просто никакого, более или менее разумного, о самообороне.
Ну вот нам пишут, воспользоваться оружием нужен определенный навык, но, с другой стороны, ваше оружие может стать легкой добычей для тех, кто права на ношение не имеет. А, много есть нюансов. Мне кажется, это вообще проблема, которая не имеет абсолютно идеального решения. А, но мне нравится это разнообразие мнений наших.
Да-да-да. Ну, значит, здесь вот вы знаете, сколько в России, говорит, идиотов, кто будет отслеживать, кому разрешат приобретать оружие.
Лена, я знаю, кто будет отслеживать. Точно так же, как получается сейчас охотничий билет или права на автомобильные. Человек приходит в соответствующий диспансер. Ой, я не знаю, там какой, сколько билет стоит, не знаю, но его там как-то спортивное общество должно выдавать. Платится просто соответствующая пошлина, была небольшая, сейчас не знаю, там что-то типа 30 рублей. Вот. Но нужно пройти все необходимые процедуры, наркодиспансер, психоневрологический. Но опять же, вы пришли, вас спросили, вы хорошо себя чувствуете, поставили галочку, и вы пошли. Вот, собственно, и
как
все.
Как вы понимаете, пословицу «не свои сани не садись». Да?
Друзья, нормально, у меня к вам встречный вопрос вот по поводу оружия. Насколько этот вопрос активно дискутируется в американском обществе, насколько вообще он остро стоит на сегодняшний день?
Ужас, что творится периодически. Ужас просто.
Просто катастрофа. Это же огромная индустрия, друзья. Это огромная индустрия, это журнал, это лобби, который не дает никакие законы провести против оружия или там за
даже
какие-то
как-то
изменения.
Ввести какие-то ограничения в продажу.
Небольшие
какие-то
даже.
Тесты дополнительные, какие-то дополнительные проверки.
Ну, вы как раз отвечаете на вопрос Ильи из Ярославля, что случится, если, например, Обама решит отменить ношение оружия в США, всхлопнет ли это американское общество? Я думаю,
невозможно.
Что будет похлеще
Фергюсона. Но это невозможно, по Конституции это невозможно.
Конечно, поправка.
Конституция
поправка.
Записана право, ну, конечно. Вот и все, поэтому здесь...
Скажите мне,
вот
пожалуйста.
Такая история.
Да, повеселим, скажите мне, пожалуйста. Что-то, повеселим народ, может быть, мы наконец-то о культуре вспомним. У нас тут
давайте,
такие были интересные
давайте.
События.
Давайте.
Культ просвет.
Но у нас новости культуры, как всегда, они такие специфические. Если вы помните, значит, продолжение, да, нашей всей вот этой истории с певицей Валерией. Содержание предыдущей серии, она писала письмо президенту Латвии.
На нескольких языках.
Получила ответ. Ответ такой. Все нормально. Да, я не знаю, там не написано, на каком языке. Получила ответ такой. Все нормально, не напрягайтесь, решение мы свое не, так сказать, отменяем. Вот. Так что в Юрмалу она не попадает никак пока, к сожалению.
Какой милый ответ. Все нормально,
еще,
все спокойно.
Еще,
я хотел бы сказать...
Еще одно, я прошу прощения, Стас, еще одно культурное событие, которое мне прям запало в душу, это Микки Рурк и его блистательный бой в Москве. Это просто потрясающе. Вы слыхали об этом?
Мальчику 29 лет, да?
Да, бездомного, я слышал.
Ну, говорят, что это какой-то мальчик так себе боец, и говорят, что он якобы не имеет где пожить, но это вопрос, конечно,
слушай,
очень приблизительный.
Слушай, ну кто-нибудь сам бой смотрел из нас?
Ну, теперь он какое-то время может в больнице пожить.
Да не, ну там, я думаю, там все обошлось.
А скажите, в Америке освещался этот поединок?
Кто-нибудь вообще о нем слышал?
Поединок века.
Нет,
ну было где-то проскальзывало, но не на главной полосе.
Вообще, Микки Рурк, честно я вам скажу, друзья, это будет, может, для вас как бы новостью, но вообще Микки Рурк здесь как бы как актер голливудский всерьез уже давным-давно не воспринимает.
Для нас это не будет новостью, он и здесь так не воспринимается.
Но как боксер я даже не буду спрашивать, воспринимается ли он всерьез как боксер.
Ну это вообще не серьезно даже, это просто как бы, ну все уже, все, его золотое время прошло.
Это не первый
ген,
ну и потом тут скоротечно, все очень быстро, как бы приходит новый артист.
А Можно я еще одну новость спорта еще передам для вас?
Да,
давайте.
Завтра ночью у депутатов Госдумы будут учения по укрытию органов госвласти в московском метрополитене, написал депутат от КПРФ в Твиттер.
Каких органов? Внешних?
Госвласти, укрытие, метро.
Спрячьте органы.
Короче, учения по гражданской обороне пройдут на станции метро «Театральная» ночью для депутатов Госдумы.
Это
мне
хорошо.
Кажется, это тоже новость культуры
и спорта.
Надо там
оказаться
спорта.
С фотоаппаратом, друзья,
это
и фоторепортаж на Фейсбуке.
Это бывший проспект Маркса.
Слушайте, здесь наши слушатели интересуются, какой фильм у вас сейчас самый топовый?
Лидер проката какой?
У нас сейчас только фильмов. И мы, к сожалению, эту неделю пропустили.
Нет, мы сегодня про это не
хотели. Мы хотели про Джулии Питта сказать. Там очень смешная история.
Что вы?
Туда-сюда,
давайте.
Значит. Первая история связана с тем, что они решили уехать из Америки, потому что они очень много налогов платят, так как работают в киноиндустрии. Ну, вообще нас серьезно обнагают налогами. Значит, как только они решились уехать, присмотрели себе дом в красивом городе, не помню, как называется этот город, тут же они поняли, что, скорее всего, из-за налога на элитную недвижимость они не смогут жить в Лондоне. И пора, не уехав из Америки, оставаться в Америке все-таки.
Так лучше.
А что, Мордовия?
Они ждут.
Прекрасное есть место на карте.
Это не для них, это для французов.
Да, действительно. Я что-то не понял. Саранске ждут.
Так точно.
Да.
Министра культуры нового. А вот следующее у нас про Кэмерона, который решил, что он будет снимать все-таки «Аватар», дал интервью Empire журналу. Премьера будет в декабре 2016 года. Он сказал дальше дословно по тексту. Я скажу вам одно, фильмы эти новые серии будут охренительные, вы все просто себе...
Обалдеете.
Я
не хочу слова,
обделаетесь,
он сказал. Да. Значит, на более жесткой форме он сказал. На сценариями работают 4 автора, причем на начальном этапе они занимались всеми 3 фильмами в совокупности. Никто не догадывался, на какую ленту будет назначен тот или иной автор впоследствии. Сценаристов много, короче, команда уже работает, так что
извините,
«Аватар»...
у нас это называлось «Негров наняли», да, писать?
Ну, типа того. Да.
У нас, знаете,
у вас так не положено.
Кэмерон после первого «Аватара» прославился тем, что все 3D фильмы, которые выходили в кинопрокат, были дико раскритикованы, разнесены просто в пух и прах именно Джеймсом Кэмероном.
Ну, конечно.
Это его вторая слава. И вот, наконец, второй «Аватар», и все успокоились.
У нас из новостей кино, слава богу, Ильдар Рязанов пошел на поправку. Мы желаем ему дальнейшего выздоровления.
И на этом, к сожалению, заканчиваем. Кирилл Задов, Михаил Бровкин в Нью-Йорке, Дану Радио, и Станислав Свинцов, и Ольга Журавлева, «Эхо Москвы» из Москвы. Их всем спасибо.
Пока, до встречи.
Спасибо.
Пока.
Занавес.